Добрый день, дамы и господа. Я надеюсь, мои коллеги-страховщики, которые тоже присутствуют на этом семинаре, на этой конференции, будут более миролюбивы, как к моему коллеге из банковской сферы, на которую коллеги из банковского сектора ополчились. И расскажу о страховании, о том, чем он может быть интересен для малого и среднего бизнеса. Но на самом деле, даже размышляя сейчас о презентации, я подумал, что аудитория достаточно подготовленная, и вы в бизнесе, либо в частных делах, так или иначе сталкивались с нашим сектором экономики. Поэтому, может быть, больше расскажу за пределами этой презентации какие-то интересные факты и примеры, которые больше известны узкому кругу специалистов и экспертов. Ну и как-то мы тоже оживим наш семинар, потому что, обычно, зная по опыту, к 2 часам становится такая точка особенная для того, чтобы хотелось бы отдохнуть. Значит, еще раз, как говорят юристы, страхование – это защита имущественных интересов, но на самом деле страховать можно все или почти все. Это и имущество, и жизнь, и здоровье, и людей, и животных. Это страхование, безусловно, финансовых потерь, это страхование, в Европе очень развито, например, судебных издержек, это страхование ответственности, профессиональной ответственности, врачи, адвокаты, нотариусы, строители. Это страхование ответственности по контракту, то есть выполнение обязательств между 2 сторонами, которые они на себя берут, тоже может быть объектом страхования. Пример достаточно актуальный для России. С 1 июля в связи с поправками в деятельность туристических организаций туроператоры и турагенты, которые являются в первую очередь в большинстве своем все-таки субъектами малого бизнеса, должны предоставить либо банковскую, либо страховую гарантию. Понятно, что в преимущество страховой намного лучше, и в этой ситуации не требуется залогов. Я думаю, что по цене они более адекватны, чем банковские гарантии. Поэтому вот конкретный пример тоже страхования обязательств по контракту. Безусловно, крупному бизнесу со своими проблемами, которые возникают, справляться легче. И кроме диверсификации бизнеса, кроме того, что есть возможность получить временные кредиты, временные возможности пополнить свои потери в связи с катастрофическими рисками, то у малых предпринимателей таких возможностей нет. Более того, с точки зрения методологии, крупные корпорации, крупный бизнес может себе позволить и не только менеджера, но и целые отделы риск-менеджеров, которые оценивают риски, в том числе не только решают их с помощью страховых технологий. Это, безусловно, комплекс мероприятий. У малого предпринимательства, у среднего бизнеса эти возможности ограничены по объективным причинам. Ну и в работе с теми же финансовыми структурами, банками, лизинговыми компаниями часто выбор достаточно ограниченный. И как по выбору компаний, что греха таить, так и по тем продуктам, по требованиям, которые нужно сделать. В этой ситуации, мне кажется, представителям, ассоциациям малого и среднего бизнеса важно информацию доносить до своих членов, понимать сущность нашего сектора для того, чтобы справляться с теми условиями, которые есть. 2 слова о том, что было со страхованием. На самом деле история противоречивая. До революционной России бизнес был достаточно активно развит, и первое акционерное общество, полноценное акционерное общество создалось в 1827 году. Особая активность развитие экономики этого сектора появилось после реформ Александра II, и в принципе экономика достаточно получала ощутимые результаты от такого своего направления. В первую очередь страховалось, естественно, имущество от огня, безусловно, страховались риски, связанные с кражами, остекленение. И в тогдашней России страховых компаний и обществ было достаточно много, они достаточно были устойчивы, и хотя в чем-то, безусловно, они уступали европейским рынкам, в первую очередь германскому, но тем не менее, там, по конкретным примерам, что общество актуариев было создано примерно в то же время, как и в Европе нормативная база, регулирование рынка примерно соответствовало тем уровню развития страхования, которые были. Безусловно, на это была своя специфика российская. Конкретный пример, орган, который регулировал, отвечал за страхование, он был подотчетен и был в структуре Министерства внутренних дел. И в этой ситуации главному полисмейстеру всегда отправлялись все правила, условия и согласовывались все основные моменты деятельности. Иностранные страховщики были, безусловно, и тогда, и 24% рынка занимали к 1890 году иностранные компании, к ним были более жесткие требования, чем к российским компаниям, но тем не менее они тоже находили свое место на рынке. В результате, как я уже сказал, рынок был развит, но в каких-то отдельных сегментах, например, продажи, развитие инфраструктуры его, мы отставали. Как пример скажу, что не был развит такой сектор, как брокерские продажи. И вы знаете, что 80% продаж на Западе составляет именно через посредников, через брокеров тех или иных, агентов или брокеров, как бы ни называю, но в первую очередь брокеров. То в России тогда и сейчас, безусловно, это в основном происходит через так называемые все-таки страховые компании, через прямые продажи. Безусловно, ситуация изменилась после событий октября 2017 года. Мы получили монополизацию, и соответствующим образом все любые рыночные отношения, которые существовали в этом секторе, как и в любой другой экономике, были демонтированы. Была введена государственная монополия и прямое регулирование страхованием как государственной собственностью. Во многом это и было основой того, что на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века, когда новая Россия стала на рыночные пути, нужно было создавать по большому счету заново эту отрасль. Безусловно, был взят опыт в первую очередь развитых экономик, потому что за те годы, которые у нас были при советской власти, все ушло далеко вперед, и поэтому опыт тех компаний, которые были до октября, уже был не актуален, хотя в чем-то и преемственность была. Таким образом, госрегулирование, законодательная база, создание компаний в 90-х, начале 90-х годов, методы и формы работы брались как именно западные аналоги. Компаний было достаточно много в середине 90-х годов, и основным деятельностью было их, так скажем, все-таки это страхование автотранспорта, страхование жизни, хотя, опять же, мы знаем, что страхование жизни, так мы иногда ставим в кавычки в 90-е годы и сейчас, потому что во многом там было страхование псевдо и, так скажем, финансовый сервис для крупных промышленных предприятий. Но, тем не менее, рынок развивался, специалисты проходили стажировку, обучение за рубежом, применялись технологии, применялись методы обучения и подбора агентов, что тоже является очень важным инфраструктурным моментом, росла филиальная сеть. Худо-бедно мы подошли к 1998 году, и в этой ситуации во многом рынок тоже был очищен, и как-то прошло переосмысление, как и всего российской экономики. Страховщики в этой ситуации не особенно пострадали. Конечно, были потери, конечно, были финансовые изменения, но для, так скажем, такого крупного и большого сектора экономики, я считаю, что 98-й год был не столь значительным с точки зрения, в первую очередь, для потребителей, для страхователей. Можно дальше. В 2003 году у нас заработал закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Таким образом, порядка, как мы оцениваем, 30 миллионов страхователей так или иначе были приобщены к этому виду. Это либо сами владельцы автомобилей, либо семья владела автомобилем. И таким образом, я считаю, что это действительно серьезный, качественный рывок, потому что Рано или поздно кто-то сталкивается не только с точки зрения оплаты премий, оплаты страховых взносов, но и регулирования страховых случаев, но и получения возмещения от страховой компании виновника, что и есть основная сущность нашего бизнеса. Как только вы познакомились с выплатами, вы тогда становитесь, как, впрочем, и не можете не быть недовольны ситуацией, как регулируется убыток, как платились, за какой срок, как вам относились с точки зрения экспертов, как с точки зрения расчета и калькуляции страхового возмещения. Надеемся, что с помощью ОСАГО и с помощью других кредитных программ, которые уже сегодня озвучивались, в первую очередь по автострахованию, рынок развивается, то есть за ОСАГО идет автокаско, далее идет страхование квартиры, страхование, опять же, малого и среднего бизнеса, и если крупный бизнес более-менее так или иначе охвачен им, то вот население, безусловно, пока имеет очень большой потенциал для роста этого вида, особенно это касается страхования жизни, но об этом может чуть позже. Цифры. Ну, 900 компаний сегодня официально зарегистрированы, чуть больше. Реально, ну, 200, может быть, 300 компаний, которые я отношу к сектору рыночных, которые ведут активную более-менее деятельность, не являются там каптивными или еще узкоспециализированными. На самом деле, если вы можете понять, там, рынок крупных городов, эта цифра еще меньше. Надежных и серьезных страховщиков, да не обидится никто, на самом деле, ну, может быть, сотни наберется, это и то надо будет собирать. По взносам 610 миллиардов рублей, в принципе, цифра достаточно существенна, особенно с учетом того, что рынок освобождается от псевдосхем, и 23% роста – это неплохо. Но на самом деле там большая доля, вот следующий слайд, это обязательного страхования медицинского, это почти треть, 203 миллиона. Также у нас 63 миллиарда это взносы по ОСАГО, ну, на добровольное, так скажем, или рыночное страхование остается, в принципе, не так много, поэтому еще раз говорю, все основное впереди. С выплатами более-менее все в порядке, как для страховщиков, так и для рынка. Средние показатели вы видите. Где-то в каких-то регионах ОСАГО убыточное, это связано с территориальными коэффициентами, это в первую очередь там Сибирь, Западные, Урал и Сибирь, в крупных столицах, Московская область, Ленинградская область, это пока все в порядке, там на уровне 50% вместе с резервами убыточность страховщиков колеблется. Кто увлекается автострахованием, каско, дешевыми тарифами, безусловно, здесь ситуация хуже, безусловно, идет перекос портфеля, и это очень опасно, поэтому в частной жизни при выборе страховщика всегда рекомендую смотреть на портфель, на сбалансированность его. Что еще про рынок можно сказать? Безусловно, на дворе уже 2007 год, поэтому мы видим инфраструктуру достаточно развитую, на мой взгляд. Это и сервис, это и агенты, это филиальная сеть, это активные рекламные кампании. Регулирование убытка, в принципе, сегодня не представляется сложным, нигде бы убыток не произошел. С учетом нашей стороны, это достаточно серьезный фактор. Безусловно, растет страхование жизни, и это все эксперты консалтинговой компании отмечают. Более того, по оценкам этих же специалистов, застраховано менее 1% рынка по страхованию жизни, то есть потенциал достаточно существенный. Одновременно идет укрупнение компаний, то есть крупные покупают мелких, а вот эти федеральные компании, так называемые крупные компании, у которых есть активная и большая сеть, много в портфеле ритейла, они становятся в первую очередь объектом переговоров. Лента новостей показывает и конкретных уже фактов покупки их, в первую очередь, конечно же, крупными иностранными страховщиками, которым рынок России интересен. Мы, Китай, по большому счету, остались неохваченными. 140 миллионов, еще раз говорю, населения не застраховано по страхованию жизни. И если мы так посмотрим реально, то иностранные страховщики тоже только присматриваются и приходят. Поэтому вот эти тенденции, они будут продолжаться и в будущем.
Безусловно, все, что происходит на рынке потребительского кредитования, на рынке кредитных и ипотечных программ, это все идет на пользу страховщика, на пользу развития этого рынка. И опять же, весь потенциал рынка автострахования, мы знаем, что мы не только находимся в центре автобума, мы еще, как бы, на мой взгляд, только на подходе к реальному автобуму. Это даже просто показывает то, что через 2-3 года начнут работать реально сборочные предприятия иностранных производителей, а, соответственно, рядом с ними будут программы кредитные, как, впрочем, и страховые, для приобретение этих автомобилей, и не 9% сегодня, как наши коллеги по банкам дают, а именно реальные европейские ставки, там 3-4%, ну тогда это, безусловно, тоже вызовет резкий обмен автопарка, что, в принципе, для России с ее, еще раз говорю, потенциалом и дорогами для страхования только в плюс. Достаточно стандартные программы, которые предлагаются для предпринимателей юридических, как так и физических лиц. Но, может быть, остановлюсь, что вот есть перерыв в производстве, может быть, мало освещенная тема, когда страхуется не только, например, имущество от огня, но и те финансовые потери, которые могут быть вызваны этим пожаром. То есть страхование, еще другим словом называется, это потеря прибыли. Очень актуальный и малоразвитый в России вид, актуальный на Западе. Одна цифра. 60% в мире субъектов экономики, которые пережили катастрофический риск, то есть произошел на заводе пожар или еще где-то оборудование, складской запас, или готовая продукция, или что-то очень важное украли, и такое тоже бывает, особенно в малом бизнесе. Вот они 60%, получая деньги от этого катастрофического риска, все равно уходят с рынка. По причине чего? Потому что рыночная экономика, рыночная среда. Если вы на 3 месяца вышли из цепочки поставщик-покупатель, ваше место займут. Пока сгорел этот станок или здание отстроили, вы получили финансовые компенсации, безусловно. Но этот станок еще нужно вам довести, его нужно как бы запустить. Вот это все не дает возможности 60% остаться в этой цепочке технологической. Может быть, для России это будущее, но на самом деле просто обращаю внимание, что можно страховать еще и финансовые риски. На самом деле страховать можно, как я уже сказал, все. И от всего, потому что есть терминология, даже все риски. Есть в Америке конкретные случаи, когда и компании, которые предлагают там страхование от похищения НЛО. И более того, я читал, что даже два есть потерпевших, которые получили возмещение за это. Шутка или нет, но я видел предложение другой страховой компании, которая предлагает страховаться от... предлагает страховаться от неразделенной любви. Ну вот, это больше, наверное, маркетинговые шаги, но на самом деле действительно актуально страхование гражданской ответственности, безусловно, потому что даже маленький магазинчик, парикмахерская, сапожная мастерская в Европе она, или в Америке, она страхуется, безусловно, еще и от гражданской ответственности. То есть, если туда пришел посетитель, клиент, третье лицо, то упавший на него кирпич, это будет иск к этому владельцу магазина, и это может разорить его. Так же, как и профессиональная ответственность, я уже об этом говорил. Ну, обращаю внимание, для предприятий, у которых достаточно серьезное уже количество работников, о том, что ДМС, добровольное медицинское страхование, сегодня, на мой взгляд, переживает свою вторую молодость, и рынок очень активно растет. Это связано и с общим ростом благосостояния этих предприятий, так и с банкротством ОМС. Это связано, безусловно, с так называемым социальным пакетом, с финансовым пакетом, который сегодня все более не только для иностранных компаний и продвинутых российских, но и для любого другого является неотъемлемой частью. То есть полис ДМС, он необходим для наемного работника. Ну, два слова буквально о нас. Компания с 90-го года на рынке. И еще в свое время получила даже лицензию номер один Министерства финансов РСФСР. В 96-м году к нам пришли немцы, купили 49%, а потом в 2000 и 2003 нас купили до конца 100%, и мы сейчас входим во вторую группу в Европе, Эрго, после Альянса они вторые. Можно? Дальше. Работаем с крупнейшими перестраховочными компаниями. Номер один в мире – это Мюнхенское перестраховочное общество. Они, в свою очередь, являются нашим, так скажем, владельцем акционера, то есть дедушкой русским языком. Вот так в Европе они представлены, или мы представлены. Поэтому я думаю, что тоже мы особенно на этом не будем останавливаться. Это бренды, потому что Ergo – это холдинг. Компания, там, например, Виктория, она более известна. Дальше. И там 125 лет Гамбург Хамайн, ДКФАУ или там еще какие-то компании. Это сбор премии, вот такая цифра, может быть, впечатляет. 16 миллиардов евро собрали за 2006 год. И 31 миллиона клиентов. При этом, в чем интересна эта группа, она работает в первую очередь с массовым бизнесом, с средним и малым, через своих, как прямых агентов, которых там 22 тысячи, так и через систему дистрибьюции, которая существует самая разнообразная в Европе. Это тоже все общие слова. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам было интересно.
Да, пожалуйста, вопросы.
Скажите, пожалуйста, у вас страхование финансовых рисков реально есть? Если есть, то на каких условиях?
Финансовые риски – это достаточно широкая терминология. На самом деле, это есть на рынке, это есть в нашей компании, на это есть лицензия, безусловно. Что касается конкретики, то есть, что мы страхуем, от чего мы страхуем, в каких условиях мы страхуем, потому что финансовые риски – это скользкая тема. Ее надзор не любит, и сами страховщики не особенно любят. Страхование кредитов, как таковых, например, мы не делаем. Как и нормальная страховая компания не страхует кредиты. Кто это делает, вы этого агента за дверь, потому что на самом деле это риск банка, и страхование, возврат кредита и процентов по ним, это тема, я бы сказал, не классическая. Но есть условия поставки, отсрочек, условия различных моментов, где так называется это под лицензию, подводится под лицензию финансовых рисков, поэтому нужно конкретно, я могу вам дать визитку, мы свяжемся.
Пожалуйста, еще вопрос.
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса Паламарчук Светлана Савна. Скажите, пожалуйста, существует ли в вашей продуктовой линейке такой страховой продукт, как страхование экспортных рисков, в первую очередь для малого бизнеса? Если нет, то планируете ли вы его создать? Спасибо.
Хороший вопрос. На этом рынке есть исторический лидер. Я не хочу ему делать рекламу. Он, опять же, объективным причинам был монополистом в свое время, поэтому ему как бы перешли эти все экспортные кредиты и экспортные поставки. Но это в нашей сегодняшней компании не практикуется. Причине, опять же, консерватизма, 100% иностранного капитала и того, что жесткая такая андеррайтинговая политика по принятию рисков. Вот. Но на самом деле это сегодня не только вот этот лидер раньше страховал, теперь это страхуют уже многие компании. Я думаю, что при поверхностном даже анализе рынка вы получите 5-10 предложений по этому виду страхования.
Еще один вопрос, пожалуйста.
Тихонов, «Опора России», Самара. Скажите, пожалуйста, вот вы так много и часто употребляли такое выражение, как физическое страхование, то есть частных лиц. Вот насколько это связано с малым бизнесом? Потому что, ну, частная жизнь человека, это все-таки с малым бизнесом как бы вот не очень вяжется всегда. И с другой стороны, вот исходя из того, что у вас есть линейка, которая была перечислена, у нас вот в стране есть такой еще риск, очень серьезный для малого бизнеса, как форс-мажор, я называю это. Когда надзирательные органы и контрольные пришли, проверили и закрыли, опечатали.
Ну, на самом деле, страхование физических лиц, на мой взгляд, неотрывно связано от малого бизнеса по причине того, что если мы не застрахуем и не защитим физическое лицо, владелец, обычно менеджер, бухгалтер, продавец, профессионал, это все одно и то же лицо. В малом бизнесе это обычно все в одном фамилии. Петров, Иванов, там, ну, не хочу кого-то другие называть. Если мы не защитим жизнь его и здоровье, то если даже этому человеку все равно, то его ближайшие люди, которые с ним живут или зависят от его бизнеса в силу просто трудовых отношений, на мой взгляд, могут реально пострадать. Поэтому, еще раз говорю, там страхование жизни, где идет комплекс рисков, связанных не только с защитой, но и в первую очередь тоже с накоплением, с выплатой определенных фиксированных сумм, как и процентов по итогам или дожития, или до конкретной даты. Это все актуально как для малого бизнеса, для физического лица. Это такой момент. Что касается форс-мажорных обстоятельств, ну, конечно же, классическая модель в том, что это не страхуется. Как не страхуется война, гражданские волнения, забастовки, радиация, все, что хотите. Потому что это выходит за рамки вообще расчетов актуарных. Да? Актуарная – это математика, это какие тарифы должны быть. Поэтому это, во-первых, не связано с прогнозируемостью, это не связано вообще с риском страховой компании, по причине, что это вообще тема, я бы так сказал, государства. Поэтому я как бы знаю ситуацию там, в той же Украине, все, что там было побито и сделано, и до сих пор, может быть, сейчас начнется опять, это все выходит за рамки страховых программ. Ну, безусловно, я думаю, если бы страховые компании предложили продукт от, так скажем, всех инспекций, которые приходят к малому предпринимателю, начиная от пожарников и заканчивая самыми даже криминальными вопросами, это был бы самый популярный вид. Это было бы ОСАГО, там задвинуто, и все было бы хорошо. Но, во-первых, мы тоже не благотворительные компании, у нас есть акционеры, у нас там есть в уставе требования по прибыльности, и поэтому я думаю, что таких продуктов не будет. Но, во-вторых, еще раз говорю, что здесь, наверное, все нашими общими усилиями, как страхового сообщества, как гражданского общества, так и предпринимателей, мы должны создавать такие моменты, которые позволяли бы актуальность данного вида страхования сводить на нет. Вот так красиво получилось. На самом деле, это моя позиция действительно. У нас, к сожалению, нет гражданского общества, которое бы, или оно только в начале его, которое бы решало бы эти вопросы. Которое бы из чиновников и из пожарников делали не королей и вершителей нашего с вами бизнеса, а реальных наемных менеджеров. Мы их нанимаем для того, чтобы они выполняли свои функции. Я не знаю, что у нас там будет чуть дальше, но мне кажется, что только такой путь позволяет. А финансовыми институтами, в том числе и страхованием, это сегодня не покрыть. Как, впрочем, и это бы не сделали никто и в других странах.